Война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», в столице 21 час 8 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Сразу скажу вам, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале «Говорит Москва». Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону +7 495 73 73 948. Кроме того, есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, и смс-портал по номеру +7 925 88 88 948. Александр Валерьевич Сладков у нас в Донецке, сейчас мы с ним пытаемся наладить связь, не знаю, сейчас получится или нет, там, сами понимаете, ситуации могут быть разные, а я представлю наших гостей, которые у нас сегодня в студии, поэтому еще раз вам рекомендую все-таки подключиться к видеотрансляции ВКонтакте и в Телеграм-канале на выбор. Конечно, с большим волнением хочу представить вам Игоря Феликсовича Митрофанова, ветеран группы антитеррора «Альфа», и что самое, что, в общем, примечательное, первый командир группы специального назначения «Сигма» Федеральной пограничной службы Российской Федерации. Очень здравствуйте.
Да. Добрый вечер, Игорь, уважаемые радиослушатели.
Самое, в общем-то, примечательное в том, что группа легендарная по многим, так сказать, позициям, и потому что действительно высокий профессионализм, высокая результативность сотрудников этого спецназа, и то, что о ней, в общем-то, никто толком до недавнего времени ничего не слышал. Она была окутана тайной. Как само подразделение, так и сотрудники, которые в нем служили. И вот только недавно мы, в прошлом году вышел в эфир, только недавно мы сняли фильм об этой группе. Фильм называется «Документальные сигмы и созвездия спецназа». Вот где, в общем-то, наверное, ну, самая подробная информация за все эти годы, ну, там в этом фильме приводится.
Я прав? Да, совершенно верно.
Да, и кроме того, мы познакомились там с рядом сотрудников, их истории, что тоже, по-моему, никогда такого не было.
Это впервые было.
Да, то есть мы показали спецназ людей, именно людей, а не какие-то... Ну, истории тоже были, как разные эпизоды, в которых участвовала группа. Вот, но, в принципе, для нас, как всегда, вот с Александром Валерьевичем мы всегда повторяем, что для нас важно в первую очередь рассказать о судьбах людей, показать эти лица. Лица, в общем-то, настоящих героев и профессионалов. И, кстати, у нас второй гость, это автор сценария этого фильма, Дмитрий Александрович Коняхин, почетный сотрудник контрразведки, историк спецслужб. Здравствуйте, Дмитрий Александрович.
Добрый вечер, очень приятно участвовать в вашем эфире сегодня.
Да, в общем-то, я сразу хочу слушателям сказать, что не надо меня считать грубияном и хамом, но с Дмитрием Александровичем мы знакомы почти что уже, наверное, 20 лет, если не больше, вот, поэтому, если мы будем перескакивать на «ты», в этом нет ничего удивительного.
Это совершенно нормальный наш метод общения.
Да, друзья, вот что я хотел сказать, почему сегодня, так сказать, мы здесь собрались, как поется в песне. Вот регулярно приходит сообщение о том, что обстреливаются российские территории. Курская область, Брянская, Белгородская со стороны Украины, с украинской территории. И сегодня я вот предлагаю, конечно, мы не можем давать какие-то там советы, что это происходит, но я предлагаю обратиться вот к прошлому опыту погранвойск и о том, как пограничники действовали вот в такие особые периоды. То есть то, что касается, когда была война в Афганистане, события на Северном Кавказе, в том же Таджикистане, ну и, возможно, вероятно, другие случаи. Но начнем, наверное, все-таки с Афганистана. Это достаточно показательный случай, хотя ситуация в Афганистане, которая была, и то, что происходит сейчас, это вещи, конечно, не совсем сопоставимые, но все-таки было бы интересно послушать, как мы действовали тогда. Кто из вас начнет?
Ну, я думаю, что два слова, конечно, могу сказать. Наверное, в ту пору охране границы придавалось огромное значение, как и сегодня. Но тогда снаряды на территорию Советского Союза не падали. Там для этого предпринимались определенные меры. Вот Игорь Феликсович, присутствующий здесь, в ту пору служил в группе А и проходил боевую стажировку в одной из мотоманевренных групп, которая дислоцировалась, я не ошибусь сейчас, примерно в 100 километрах вглубь Афганистана, прикрывая линию государственной границы, что называется, с тыла. Вот Игорь Феликсович, я думаю, более подробно об этом расскажет.
Да, дорогие друзья, если вспоминать афганскую кампанию, назовем ее так, да, когда пограничники действовали в тех условиях, то, наверное, надо вспомнить то, что пограничники всегда, они всегда стояли на страже нашего государства, на переднем крае, по всему периметру. Это было и во время Великой Отечественной войны. А непосредственно вот когда события были в Афганистане, то я бы так обрисовал эту ситуацию. Первично, после ввода войск наших для оказания интернациональной помощи, пограничники выполняли свои служебные обязанности непосредственно по основному своему рубежу. Это рубеж государственной границы, Советского Союза было. Стояли пограничные заставы, пограничные отряды, комендатуры. Ну, вся та структура, которая была в тот период в Советском Союзе, она так и выполняла свою, значит, роль по защите и обороне государственной границы. А когда возникла необходимость углубиться на территорию Афганистана, это было решение высшего руководства страны, то для пограничников сделали зону ответственности там, порядка 100 километров от линии границы. И таким образом, значит, граница охранялась как бы двумя рубежами, скажем так. Вот. Но так как надо было какими-то подразделениями осуществлять выполнение этих задач, то было принято решение, значит, о создании мотоманевренных групп, которые размещались таким образом, чтобы перекрывать всю площадь вот этой вот 100-километровой зоны друг друга и, значит, вести там какие-то боевые действия с противником. И если касаться вот как спецподразделений, которые там могли действовать, то я бы выделил, наверное, еще десантно-штурмовые группы. Они тоже были созданы в нескольких местах. Вот. И вот эти вот десантно-штурмовые группы, они уже выполнили такие оперативные задачи, где надо было внезапно, быстро провести какую-то операцию. Они действовали совместно с мотоманерными группами и другими подразделениями, подразделениями вооруженных сил. Вот таким вот образом была тогда организована охрана государственной границы. И, в принципе, правильно сказал Дмитрий Александрович, практически ни один снаряд на нашу территорию не упал со стороны противника. И еще на что бы я хотел обратить внимание. Ведь тогда, вы правильно сказали, обстановка была немножко другая. Дело в том, что нам не противостояли регулярные войска Афганистана. Они, наоборот, значит, принадлежали Демократической Республике Афганистана и совместно с нами, так сказать. Все боевые действия велись исключительно с душманами, боевиками, как мы их теперь называем. Вот. Таким вот образом, значит, осуществлялись мероприятия по охране нашей госграницы, и я должен здесь отметить, что очень большую роль в этом сыграл тогда начальник пограничных войск, генерал армии Матросов Вадим Александрович. Это вот его, как говорится, заслуга в этом.
Игорь Феликсович, мы сейчас продолжим. По-моему, к нам присоединился Александр Сладков. Саш, ты меня слышишь?
Да.
Ну, ты в курсе, да, что у нас в студии Игорь Феликсович Митрофанов, да, да, конечно, и конечно, Дмитрий Александрович Коняхин. Да. Вот. Можем сказать, Саша, все здравствуйте.
Да.
Здравствуй, Саша, рад тебя слышать.
Добрый вечер.
Мы сейчас, Саш, мы сейчас говорим об опыте действий пограничных войск в Афганистане по охране границы вот в такие особые периоды, когда идут боевые действия с другой стороны границы. Вот. И вот сейчас Игорь Феликсович нам как раз рассказывал о том, как это вот начиналось в Афганистане.
Ну, это интересно очень, мы слушаем.
Да, вот вы правильно заметили, что все-таки противостоял с той стороны нам не государство, ну, не регулярная армия, а
ну, боевики, маджахеды.
Маджахеды. Маджахеды. Да.
Но там были специфические формы борьбы с маджахедами.
Да, да.
Например,
да.
Работали чисто спецслужбистские группы, такие как «Зенит», впоследствии «Каскад». Вспомнить только одну операцию «Пуля», когда были созданы лжебанды, там, когда в результате несчастного случая был взрыв на аэродроме, и наши спецслужбы залегендировали это под теракт и создали лжебанду, члены которой потом с лекциями разъезжали по бандам маджахедов и рассказывали им гордо о том, как они борются с шурави. И, соответственно, все наше командование получало полнейшую информацию. Это называлось операция «Пуля» тогда. И очень неплохо это все работало на самом деле.
Ну, наверное, надо еще подчеркнуть, что, в принципе, пребывание пограничников за границей было строго засекречено, потому что пограничники и за границей — это все-таки как-то несколько такой, ну, странный момент.
Ну, когда, в принципе, да, но когда было принято решение вот о создании вот маневренной группы, вот обеспечении безопасности этой вот 100-километровой зоны, так сказать, ну, тут уже, как говорится, факт налицо. Вот. Поэтому вы исходили из той оперативной обстановки, которая складывалась вот в этой зоне, и уже были задействованы те или иные подразделения, как я сказал, ММГ, ДШ. Вот десантно-штурмовые группы, они, как мы говорили, они падали с неба. Угу. Вот. Это вот была такая новая тактика, тогда она давала очень хорошие результаты, и, что самое главное, она была внезапна для противника. Поэтому это вот, ну, я бы так сказал, что это тоже спецподразделение, ну, пограничных
войск. Про секретность два слова, Игорь Феликсович, из вашей истории, я как летописец ваш могу рассказать историю, вы постеснялись. Когда вы уезжали в Афганистан, залегендированные под учение на Памире, но письма почему-то приходили из Кирков, и когда ваши родственники сказали, что хороший Памир в Кирках.
Да, 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 было такое.
Друзья, я вот сейчас наблюдаю за молчащим Александром Валерьевичем.
Товарищи, отпустите меня!
Я готов долго на него смотреть.
Такой голос Игоря Феликсовича, насыщенный баритон. Ну, а Дима, это же Дима Коняхин.
Да, да.
Ну, Димочка, вы без меня справляетесь. Мне просто... Мы договорились, что меня не будет в эфире. Я находился в другом месте, но почему-то начали набирать на меня, говорит Москва. И я бросил съемку и прилетел сразу к месту, где есть интернет.
Так это же давайте гражданский подвиг.
Я поеду тогда. Я низко кланяюсь всем. Буду слушать вас потом в записи, вы сейчас в прямом эфире, и получать большое-большое-большое удовольствие.
Да, вот что-то я только пропустил насчет, что мы договорились, что тебя не будет. Я бы с радостью, в общем-то, и без тебя все это...
Но зачем вам четвертый, да?
Не,
зачем вам четвертый, когда у вас боевая тройка налаженная?
Александр, берегите себя.
Да, спасибо большое, Игорь Феликсович.
Да, вот, Саша, удачи.
Всех порвем.
Удачи, Саша.
Есть. Да.
Всего доброго.
Счастливо. Значит, слушателям хочу сказать, что во второй половине нашего часа после новостей мы сможем, наверное, ответить и на ваши вопросы. Вот, а сейчас мы пока продолжим наш разговор. И вот, друзья, вот смотрите, в принципе, вот создание пограничного спецназа. Ну, понятно, что федеральная погранслужба, она вышла из КГБ, когда вот эти шли реформы в начале 90-х, и возник вопрос вот о создании своего спецназа, но в принципе, ведь, наверное, одним из моментов вот этого создания спецназа, ну, впоследствии группы «Сигма», был как раз вот эта ситуация по охране и обороне границ, предупреждение, наверное, профилактики каких-то возможных и террористических, и диверсионных вылазок в сторону Российской Федерации.
Дело в том, что вся и политическая, и экономическая ситуация в стране, она постоянно, как говорится, изменяется, вот, и вносит свои коррективы, и в том числе в силовые структуры. И вот к концу 93-го года, начало 94-го года, когда была создана Федеральная пограничная служба, руководством, директором ФПС Николаем Андреевичем, было принято решение о создании спецназа Федеральной пограничной службы. Угу. Там речь шла не только о Сигме, там речь шла о подразделениях, которые бы тоже охватывали, значит, практически, ну, большую часть государственной границы. Вот. Я почему об этом говорю? Потому что Сигма — это было подразделение центрального подчинения, непосредственно директор.
Офицерское, да.
Да, офицерское подразделение, и задействовалось оно только исключительно по команде директора Федеральной пограничной службы. Но помимо этого, на местах, в частности, вот в Таджикистане, в северо-западном, тогда структура была другая у пограничников. Были mm-hmm. округа, вот, допустим, северо-западный пограничный округ, там был создан разведвзвод. Такой же разведвзвод был создан в Таджикистане, в Кавказском, он сначала особый пограничный округ, потом северо-кавказский пограничный округ назывался, но это не меняет сути. То есть создавались подразделения на местах, создавались оперативные группы специальной разведки в пограничных отрядах, которые тоже эффективно действовали. То есть на таких наиболее острых направлениях, как Таджикистан, Кавказ, вот эти вот группы действовали. И я даже больше скажу, в принципе, вот эти вот группы, они стали как бы, ну, из них выросли те подразделения, которые существуют на сегодняшний день у пограничников, mm-hmm. у пограничной службы, mm-hmm. специальные подразделения, мы называем региональные подразделения, вот, которые, насколько я знаю, вот Александр в прошлой передаче говорил, что они очень эффективно действуют, значит, в нынешней ситуации, связанной вот с обстановкой там на российско-украинской границе. Ну, это вот как бы зарождалась, наверное, вот эта вот специальная структура, специальные подразделения именно вот в те годы.
Ну, слушайте, у меня вот сейчас такая вот мысль возникла, что вот как в те годы, так и сейчас, ну, как в те годы не знали о действиях, допустим, Сигмы, да, на каком-то участке, так, может быть, и сейчас, в общем-то, просто мы не посвящены в то, что происходит.
Совершенно верно, и я даже сторонник того, что пусть мы будем знать не очень много о конкретных действиях этих подразделений. Но мы знаем одно, что они действуют эффективно. Вот поверьте, они действуют эффективно, и наши радиослушатели должны понимать это прекрасно, что, в принципе, граница у нас охраняется хорошо.
Я думаю, что главное — это результат. Я согласен, да, здесь с Игорем Феликсовичем, потому что я должен сказать, как вот человек, который причастен к тому, что был создан фильм «Сигма и созвездие спецназа», что мы впервые стали рассказывать о каких-либо действиях Сигмы, и то не о всех. Я думаю, что Игорь Феликсович со мной согласится, что какие-то вещи еще рано рассказывать, и можно будет только не скоро, наверное, как-то намекнуть на какие-то,
ну, наверное,
на какие-то операции. Вот. Люди молчали 20 лет, и не случайно молчали, потому что существуют человеческие судьбы, существуют операции, которые, они, может быть, давно закончены, но противник даже и не предполагает о том, что это было, что это была какая-то тайная операция секретной группы.
Совершенно верно.
Поэтому не надо раньше времени давать каких-либо оценок тому, что происходит, потому что многое, как говорят профессионалы, остается за кадром.
Ну и мы также, когда вот начинали деятельность по созданию подразделения, когда подразделение начало непосредственно выполнять задачи, мы о своей деятельности не афишировали. Это ни к чему. Там. Иной раз это наносит серьезный ущерб только. Поэтому, ну, поэтому даже, мы 20 лет и молчали.
Да, но даже элементарно, если противник будет знать о каких-то ваших успехах, то он более тщательно будет готовиться.
Естественно, ну, конечно.
Простейший,
ну,
конечно. Простейший
причин. Ну, это закон всех спецподразделений, откровенно говоря, не только Сигму касается, это закон для всех.
Ну да, но
он
тут,
общий такой.
Да, но тут, понимаете, тут дело в том, что, допустим, если группы «Альфа» и «Вымпел», они разрекламированы, вот, должным образом, я понимаю, что там тоже все это, не в прямом эфире все это происходит, и не о каждой операции рассказывается, но все-таки это такие, ну, уже... Ну, говоря так, бренды, да?
Бренды, конечно, вы правильно сказали.
О Сигме говорили как-то, вот там Сигма была. А что за... Да это Сигма. И никто вообще толком не... Вот какой-то, знаете, такой ореол таинственности.
Ну, было такое, да. Конечно, Альфа, Вымпел, это все на слуху по одной простой причине, что они всегда участвовали в выполнении таких сложных задач, резонансных.
Ну, они и на виду были определенно. Захват заложников, скажем, куда тут денешься?
Но давайте так говорить. До 91-го года об Альфе мало кто знал.
Ну, да, я должен...
О Вымпеле. Это только в августе, извиняюсь, да, 91-го году только впервые я сам-то услышал, что Альфа. Кто назвал, даже до сих пор не знаю. А так всегда было группа А КГБ СССР.
Угу. Да, я вот о чем хочу сказать. Вот недавно беседовал с одним разведчиком, со своим знакомым, и он сказал одну вещь. Он сказал, что тайные операции, они становятся широко известными и легендарными, в кавычках, благодаря, как правило, двум вещам. Либо провалам, либо предательствам. Ну, я думаю, что такие вещи можно как-то и... спроецировать и на деятельность спецподразделений. Оно на то и спец, чтобы об этом как можно меньше знало людей и как можно больше был эффект, благодаря тому, что существует какая-то завеса секретности.
Совершенно верно, совершенно верно.
Ну, это необходимость просто. Ну, как в любой работе бывает.
Как правило игры.
Это, во-первых, жизнь самих сотрудников. Понимаете?
Ну, вот. Да, ну, то есть, если у слесаря, так сказать, есть определенная техника безопасности, да, у электросварщика своя, там, у повара своя, то у спецназа тоже, в общем-то, своя.
Совершенно верно, да.
Да, согласен. Так, ну что, у нас сейчас новости, а после новостей мы продолжим.
Мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:36 в Москве, программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Александр Сладков у нас сегодня не участвует в разговоре. Там что-то срочное возникло в Донецке, и он с нами поздоровался и отбыл пока что в неизвестном для нас направлении. Вот, я вам напомню, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть онлайн-трансляцию нашей программы в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Вот, еще добавлю, что с нами можно прямо сейчас связаться по телефону прямого эфира +7 495 73 73 948. Также оставлять свои сообщения в Телеграме. Есть такая возможность. Достаточно набрать там в поиске «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. Вот, я вам напомню, что у нас сегодня очень интересные гости. Игорь Феликсович Митрофанов, первый командир группы специального назначения «Сигма» Федеральной пограничной службы Российской Федерации, ветеран группы антитеррора «Альфа» также. Вот. И почетный сотрудник контрразведки, историк спецслужб Дмитрий Александрович Коняхин. Значит, прежде чем продолжить, друзья, я вот хочу тут одно сообщение зачитать от Бориса. Всем привет, особый привет от музыкантов. Ну, буква «З» написана через «З», соответственно, как символ сейчас один из спецопераций. Вот, возможно, будет Борису приятно услышать, что мы зачитали его сообщение. Сейчас мы, наверное, ответим на один звоночек, а потом у меня еще будут к вам вопросы. Здравствуйте.
Добрый вечер Галиму и гостям. Ростислав, постоянный слушатель. Я вот, слушая, подумал, что вот когда тогда гости по легенде должны были быть на Памире, по идее, вот их семьи, наверное, очень удивились, что когда от них письма шли из ВЧ «Полевая почта», потому что, в принципе, это указывает на то, что отправитель находится вне Советского Союза. Но у меня два вопроса к гостям. Скажите, вот я читал когда-то, что раньше советское посольство в Вашингтоне охранялось пограничниками, а это сейчас осталось? И второй вопрос. Вот Александр Валерьевич как-то сказал слушателям в августе, что среди командированных там на Донбассе есть даже из СВР. Скажите, а можно предположить, что украинские загранпаспорта, выданные на Донбассе ранее, сейчас используются как-то для переброски в закрытую для россиян Европу, вот по линии СВР кого-то? И вы вот могли, вот если вы на КПП были раньше, узнавали как-то документы переброски в ПГУ, как-то можно было их узнать? Спасибо.
Ну, второй вопрос такой немножко, да, интересный. Давайте сначала на первый мы ответим. Спасибо, Ростислав.
Ну, на первый вопрос можно ответить так, что в Советском Союзе существовала такая практика, когда охраны дипмиссий поручались сотрудникам, не сотрудникам, а военнослужащим погранвойск. Это существовало сплошь и рядом, и большого секрета из этого не делалось. Как нынче обстоят дела, я не готов сейчас просто говорить. Ну, собственно, главное, чтобы люди были в безопасности, а кто их охраняет, я думаю, это не самая большая тонкость для тех, кто сидит здесь в России и пьет чай около радиоприемника.
Я могу добавить немножечко, да, по первому вопросу. А почему письма? Значит, те, кто находился на территории Афганистана, постоянно дислоцировались, они, да, через полевую почту присылали письма. А были подразделения пограничные, которые на нашей территории дислоцировались, но для выполнения задач, значит, вылетали, вот в частности, десантно-штурмовые группы, они на нашей территории были. А когда возникала необходимость для вылет на операцию, надо было пересекать границу со всеми процедурами пересечения границы. Надо,
да, иметь, даже так?
Даже так, да. Это не просто так захотели и полетели. Нет, это пересечение государственной границы, там своя процедура. Имелись контрольно-пропускные пункты, где делались соответствующие отметки и так далее, и так далее, и так далее. Там по спискам, ну, не буду я всю технологию рассказывать, да. Но это делалось на вполне законных основаниях. Так что, поэтому мы письма, вот мы, в частности, письма присылали из нашего города Советского Союза.
Ну, я могу сказать, какая практика была, например, в Чеченской Республике, когда шла контртеррористическая операция. Тогда все письма, которые родным приходили, они приходили со штемпелем «Москва-400». И многие ломали голову, а как это мой служит на Дальнем Востоке или где-нибудь еще в какой-то точки России дальней, и вдруг он каким-то образом попал в Москву. Такое тоже было. Но жены каким-то своим чувством, они догадывались обычно, что это за Москва-400 такая.
Ну, это все и жены, и родители, все родственники,
да, это все понимали. Да. Ну, по поводу второго, наверное, вопрос оставим многозначительное молчание, потому что говорить какие-то общие слова одно.
Потому что слово не воробей, я бы так сказал.
Так, у нас еще один постоянный слушатель, сейчас мы ему ответим. Здравствуйте, Вась.
Да, здравствуйте, Галин, здравствуйте, уважаемые гости. Вот у меня вопрос такой, ну, все, что вы перечислили, это можно скачать с интернета, в том числе о 154-м мусульманском батальоне, который был при Министерстве обороны ГРУ, не одним. Все, что, который был во второй линии обороны Дворца Амина, поэтому не все так просто было, не все так сложно было, в том числе для наших групп «Альфа» и «Грома», и «Зенита», и прочих других терминологических наименований этих спецподразделений, которым я в любом случае, перед которыми преклоняюсь и снимаю шапку. А вот имеют ли ваши гости, официально признано, что мы пересекли границу Афганистана, я имею в виду советские войска, 25 декабря 1979 года, но за несколько недель были введены войска оперативно-тактическая группировка со стороны Туркменистана в провинции Базгиз, Фарьяб и Джалжан. Вот если ваши гости имеют к этому отношение, может быть, там спецназ какой-то был, вот какой-то целью было сделано, и с чем это было связано? Может быть, с той провинцией Герат, где тоже буйствовали так называемая непримиримая оппозиция, с которой в том числе приходилось на всем протяжении афганской войны вести боевые действия, она представляла определенную угрозу, и которую питали из Ирана. Спасибо большое.
Спасибо за вопрос.
А вот по провинции Герат я могу сказать, что это 84-й год, ноябрь-декабрь, как раз, когда я находился в командировке с ребятами, ну, наше подразделение, и мы совместно с пограничниками в провинцию Герат вводили мотоман-группу нашу пограничную с Забайкальского пограничного округа. Да, там обстановка была очень сложная, и вот в Новый год с 84 на 85 год там были очень сильные бои, вооруженные силы наши очень здорово там поработали. Вот. Но я не могу говорить о тех подразделениях, которые, значит,
на первом этапе,
о которых говорит вот товарищ, потому что это вооруженные силы, мы к ним немножко непричастны были. Мы речь ведем о пограничниках сейчас.
Ну да.
Вот. А в тот период пограничники стояли на границе. Они, я имею в виду пограничники, они, как я сказал, на всех законных основаниях осуществляли пропуск, значит, всех наших колонн и так далее, и так далее. Это все зафиксировано в документах.
Дмитрий Александрович, чем добавишь? По 79-му году я могу сказать только лишь одно, что еще до декабря 79-го года отдельные подразделения входили в Афганистан, но это происходило по просьбе правительства Амина. Амин забрасывал буквально Москву своими петициями с просьбой защитить его. Собственно, под этой эгидой был потом и мусульманский батальон введен, и те группы, о которых вот говорил радиослушатели, они под эгидой мусульманского батальона были введены. Но до этого были отдельные подразделения по просьбе афганского правительства введены. Это еще когда Леонид Ильич Брежнев не решил окончательно, а что же все-таки делать с этим непокорным Амином, который ведет себя не так, как хотелось бы здесь, в Москве.
Не с очень сговорчивым, я же сказал.
Ну да.
Да, Амином. Вот какой вопрос хотел задать вам. Насколько важна работа была вот с агентурой у пограничников именно? Я сейчас не говорю там вот, ну, про контрразведку или разведку, а именно вот пограничные войска. И насколько важно было наладить контакт с населением? Все-таки вот помимо мотоманевренных групп и десантно-штурмовых групп, там же ведь были, насколько я в курсе, и определенные выносные заставы, где постоянно находились пограничники. Если я не прав, то поправьте меня. Вот. Вот агентура какую роль играла?
Но эту работу проводили оперативные органы. Они работали, да, работали, никто этого не скрывает. И довольно-таки эффективно работали.
Ну, наверное, они вас и наводили, в принципе, на противник.
Ну, не только они наводили. Там сама обстановка была такая, что даже среди боевиков, так сказать, тоже разные категории людей было, которые по-разному относились и к нашим, так сказать, войскам, к пограничным войскам, к пограничникам и к вооруженным силам. Вот. Были ярые боевики, были и умеренные, назовем так их. Вот. И эта работа, вот эта оперативная работа, да, она велась, и еще раз повторяюсь, очень эффективно велась. Были специальные, значит, оперативные работники, которые этим занимались. Ну, а как, это везде.
Но информация по-другому, она по-другому не добывается.
Вот, это везде, так сказать, было и есть. У самих пограничников, у них тоже свои подразделения разведывательные были, и они тоже вели активную работу и с местным населением в том числе. Готовились, людей, значит, изучали язык, фарси, специально, чтобы можно было, значит, общаться. Шла очень такая серьезная подготовка, значит, офицерского состава, прежде чем направлять. Я имею в виду, беру пограничников. Угу, я не хочу говорить там за другие подразделения, а среди пограничников. Вот. Очень серьезно готовили людей и туда направляли. И ребята очень, очень много достойных ребят, которые проявили себя вот во время афганской кампании. Пограничников имеется в виду.
Дмитрий Александрович, а ты же был, по-моему, когда мы снимали фильм все вместе про, ну, вот как раз вот эти события в Афганистане, пограничников.
Да, это была очень интересная история.
Когда вы выехали
с Александром Сладковым, я не буду рассказывать предысторию, что это было не просто туда попасть. В итоге мы попали туда на машинах, на которых...
Ну, то есть границу переехали на афганскую территорию.
На афганскую территорию, на машинах, на которых была написана Федеральная пограничная служба, в то время она еще существовала, и с офицерами за рулем. И когда мы отъехали 100 километров вглубь, совершенно чудесным образом нашли человека, который вот во времена вот этих событий, во время афганской войны, он дружил с нашими пограничниками. И он почувствовал себя просто на коне. Он сказал нам: вот здесь у нас школа уже старая, разваливается, надо построить школу, надо построить дорогу, надо построить больницу, завести медикаменты. Он понял, что пришли опять шурави, но ничего плохого он про нас не подумал. Он подумал, что начнется нормальная жизнь, сейчас будут привозить продукты, будут строить школы, будут строить госпитали, будут оказывать медицинскую помощь. Обнимался с нашим офицером, с которым он приходил пить чай, и вспоминали, как офицер там приносил в его семью там анальгин и какие-то еще другие лекарства, потому что там даже сам вид таблеток на этих людей, он действовал так, что они выздоравливали, потому что люди физически здоровые, выросшие на свежем воздухе. В общем, была очень интересная поездка тогда с Александром, хорошая программа получилась.
Да, ну вот что удивительно, что они восприняли как бы появление опять пограничников, в данном случае российских, а не советских, в общем-то, как... Ну,
а для них одно и то же, они форму увидели и поняли, что все вернулось, и опять будет хорошо.
Ну, кстати, пограничники тоже очень, ну, я поддерживаю Дмитрия, очень много оказывали такую помощь, и, как говорится, не военную, а чисто житейскую, бытовую, и афганцы воспринимали. Я даже вот знаю случай, когда мы там находились, у них же мусульманские законы свои, вот. Так заболела жена одного афганца. Деваться некуда, надо было к врачу. А врач только мужчина наш. И вот он разрешил, доверял, вот он доверил свою жену, значит, тому, нашему врачу. То есть, а таких случаев там было...
Нет, ну, слушайте, ну, в принципе, это же один из главных, ну, постулатов, что ли, так сказать, для пограничников, это... допустим, заставу и наладить сразу отношения с местным населением, допустим. Ну, вот, да, если, особенно когда это, скажем, не финская какая-нибудь граница, а вот действительно такая, ну, достаточно экзотичные места, вот, наладить отношения с местным населением и привлекать их тоже, в общем-то, к охране границы.
У пограничников зеленая фуражка, цвет, который символизирует мир, дружбу между людьми.
Ну да, ну вот так они и перенесли это и на афганскую территорию, это, в общем-то, вот это отношение с местным населением. И вот такой вот, вот какой момент еще хотелось бы обсудить. Вот все-таки соотносясь с сегодняшней ситуацией, здесь обстреливают наши территории, сопредельной территории. Вот были случаи, когда... из снайперского оружия велся огонь по нашим пограничникам. Обстреливали там погранпереходы, погранпосты. А видно, ну, прямая как бы вот диверсионная деятельность. Да, и диверсанты, что греха таить, переходят.
Да.
А вот, допустим, в Афганистане все-таки большая работа была направлена на предотвращение нападения на советскую территорию или все-таки на профилактику вот этой зоны 100-километровой? Караваны какие-то, какие-то определенные, так сказать, мутные маджахеды, которые могут представлять какую-то опасность.
Стояла одна задача основная.
Ну вот они перли туда, на, к нам на границу, или мы все-таки занимались, так сказать, вот это
санацией. Я бы не сказал, что они вот прям там перли.
Не было у них желания, так сказать.
Клином туда. Не шли они, да. Нет. Вот. Они на своей территории. Вот. Ведь вся проблема стояла в том, что. Ну вот пришли там шурави, да, и на нашей территории тут что-то хотят, ну, порядки свои установить. А пограничники, они просто выполняли задачу не допустить безнаказанного нарушения государственной границы со стороны сопредельного государства. Uh-huh. И вот я в начале передачи говорил, два рубежа. Основной рубеж – это непосредственно государственная граница, и второй рубеж – это вот Мутаман группы и наши десантно-штурмовые группы, которые действовали в этой зоне. Одно другое не исключает, понимаете? Тут нельзя как бы конкретно сказать, что основное – это или нет. Тут все это вместе. И там надо было поддерживать нормальную обстановку вот в этой 100-километровой зоне, и чтобы граница наша была неприкосновенна.
Хорошо, а если вот берем сейчас с Северным Кавказом сравнение?
Ну, там другое, это наша территория была. Ведь, если вы помните, был период, когда, так сказать...
Ну, я имею в виду Северный Кавказ, я просто для слушателей, неспокойно.
Да, неспокойно, это
90-е годы,
когда и начало 2000-х. Президент Ельцин выразил неудовлетворение тем, что вот пограничники там прозевали выход... ваххабистов в Дагестане и так далее.
Ваххабитов.
Да, ваххабитов. Ну, там-то была административная граница, а пограничники, они охраняют государственную границу.
Ну, да.
Но все равно поступил приказ от президента, и пограничники включились в том числе и, значит, обеспечить безопасность вот на административной границе. Помогали органам МВД. Ну, когда вот с Сигмой выезжали в тот район, uh-huh. Кавказ, я имею в виду, мы взаимодействовали с блокпостами, с МВД, чтобы надо было ходить, изучать местность, так сказать, вести там разведку, и не под своих не попасть, которые стояли там блокпостами, мало ли кто там будет ходить, горы, местность пересеченная и так далее.
Но вот. Ведь Сигма еще сыграла такую роль, вот говорили о десантниках, о других армейцах, когда была проведена операция «Аргун».
«Аргун»,
да. Вторая, в общем, во вторую кампанию и вторая операция.
99-й год.
Да,
99, я понимаю.
Да, первая планировалась, я сейчас не помню, в 96-м. В 96-м году, но потом решили ее не проводить, но во вторую кампанию ее успешно провели, и про «Сигму», в общем, там мало тоже кто говорит, хотя, в общем-то, на это спецподразделение достаточно много работы пришлось. И сотрудники же шли вперед вот, группами и зачищали определенные опорные точки боевиков. Вот. Я же не говорю сейчас даже о подготовке и альпинистской, и, ну, по-всякому, как бы люди были готовы, и огневой, и так далее. Вот.
Там проводилась совместно, в 99-м году, я имею в виду, совместная операция вооруженных сил и пограничников по перекрытию вот этого Аргунского ущелья. Ребята-десантники пошли, заняли основные высотные точки, потом пограничники, значит, по своим планам уже. Но это все во взаимодействии, значит, друг с другом. Да, вот такая операция была проведена. А в 96-м году, ну... Еще, скажем так, не совсем мы готовы были к тому, чтобы вот так успешно провести эту операцию. Надо было более подготовиться. Вот. И она планировалась изначально только силами пограничников. Вот. Но жизнь показала, что там надо посерьезнее.
Ну, я, насколько знаю, там сопоставили, в общем... усилия, которые надо приложить, какие потери в результате мы получим, и, в общем-то, от этого отказались. А в 99-м все-таки это уже было проработано, и совместно с армией успешно проведено.
Да. В 96-м году мы там 3 месяца находились, готовились, и в конечном итоге директор Федеральной пограничной службы непосредственно туда прибыл. Ему все доложили командира, в каком состоянии. Мы готовы были выполнять любую задачу.
Ну, вы военные.
Люди военные, да, прикажут, все, мы пойдем, не вопрос. Но при этом мы сказали, а что надо еще дополнительно, это. Ну, и в конечном итоге было принято решение, там, я уже не знаю, там, по каким...
Ну, там еще Хасавюртовский мир еще внес какие-то коррективы.
Да, видимо, было правильное решение, раз до 99-го года вот все это отложили, и потом успешно эту операцию провели. И уже, опять же, «Сигма» там участвовал, и другие подразделения.
Да, то есть, я напомню, слушатели взяли под контроль участок госграницы, госграницы в районе, да, значит, государственной российско-грузинской границы, потому что...
Это 60 километров Аргунского
ущелья. С территории Грузии, потому что постоянно шла подпитка боевикам в Чечню, и...
А туда они ходили лечиться.
Да, как себе домой, да. Вот, и поэтому вот этот, вот этот путь был заблокирован нашими войсками и нашими пограничниками. И там пограничники потом стали как раз обустраиваться, возникали заставы.
И там Калининский погранотряд.
Да, да, и границу, в общем, взяли под надежный уже там контроль. Хотя тоже, наверное, первое время приходилось достаточно несладко там. Если мы говорим о Таджикистане, там, в принципе, отличие вот, ну, по действиям «Сигмы», да, по характеру действий, это борьба, в первую очередь, с наркотрафиком?
Ну, нет, не только.
Не только?
Не только, нет. А ведь у спецподразделений Федеральной погранслужбы, я беру федеральную, потому что вот те спецподразделения, они непосредственно, значит, действовали в период, когда существовала Федеральная пограничная служба. Угу. Вот, там почти 10 лет, да, чуть поменьше. Вот. Там разные задачи. Надо было и разведку вести.
У нас, Игорь Феликсович, вы коротко сформулируете, у нас остается секунд 30. Сейчас наша замечательная ведущая будет нам представлять новости. Говорите.
Я понял. Так что там выполняются различные задачи, скажем так. Спецподразделениями.
Дмитрий Александрович, напоследок что-нибудь добавишь?
Ну, я хочу пожелать, во-первых, удачи всем тем парням, которые сейчас воюют на фронтах спецоперации. Вот. А еще хочу сказать, что наши пограничники, они всегда остаются на коне, и всегда победа будет за ними.
Да, буквально тогда одну минуту.
Пять секунд.
Я желаю нашим пограничникам, чтобы все были живы, здоровы, и мы уверены в них. Они должны это знать.
Так, я напомню, у нас в гостях были Игорь Феликсович Митрофанов, первый командир группы специального назначения «Сигма» Федеральной пограничной службы Российской Федерации, и историк спецслужб Дмитрий Александрович Коняхин. Всем всего доброго. Слушайте нас, говорит Москва, через неделю. Программу вел Галим Вергасов, режиссер трансляции Евгений Воркунов, а сейчас Александра Лосева.